эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен однополым бракам. У нас в гостях в московской студии Габриэла Иосифовна Челобаева, конфликтолог, рим-католичка, что немаловажно, психолог. Я так понимаю, психология составляет 70% от конфликтологии. Знакомый уже нашим слушателям, я надеюсь, Роман Владимирович Богдасаров, православный историк, искусствовед. Вот, и из города Варшава по скайпу Михаил Андреевич Черняк, переводчик, певец и так далее. Почему однополые браки? Потому что на прошедшей неделе количество, я сейчас пошучу, только никто не обижайтесь, количество зла перешло в качество. Вот, уже столько американских штатов одобрили регистрацию однополых браков, что Верховный суд США в соответствии с Конституцией постановил, что теперь уже во всей Америке однополые браки регистрируются. Это была шутка. Значит, являются ли однополые браки злом с христианской точки зрения? Наверное, вот такой вот вопрос. Но прежде чем перейти к нему, я позволю себе задать, может быть, совсем глупый вопрос, но не шуточный. А не является ли вообще брак злом? Как сказал мне один архиерей, конечно, христианин должен жить в браке. Но ведь если я попрошу удалиться из церкви всех, кто живет вместе, не состояв в браке, то в храме-то, пожалуй, никого и не останется. Вот, это относится и к Америке, и к Западной Европе. Боюсь, что и к России тоже. Если мы будем возглашать, изойдите из храма, все разведенные, все дважды или трижды женатые, то и они изыдут, то не останемся ли мы наедине с нашим лицемерием. Поэтому как вы, в принципе, относитесь к институту брака, как к пережитку, к архаизму или как к чему-то святому? Если можно, вот первый вопрос Габриэле Иосифовне.
Вы знаете, я не отношусь к браку как к чему-то устаревшему. Я, наоборот, считаю, что это святое таинство. То есть в католицизме, собственно, брак является таинством, одним из 7 таинств. И люди, которые соблюдают это таинство, по мне, это люди святые, потому что не просто его нужно соблюдать. Нужно понимать, что ты подходишь к этому вопросу искренне, что ты не изменишь своего решения. И, как мне кажется, вот мои родители, например, они прожили вот до смерти отца 18 лет. Они были повенчаны в католическом храме. И для меня это вот нечто идеальное. Поэтому, когда у меня, например, спрашивают друзья, как я отношусь к этому, я все-таки советую вступать в брак.
А почему все-таки?
Потому что, вот как вы правильно сказали, очень многие люди не спешат с этим. То у них работа, то нужно состояться в карьере, то еще что-то накладывается мирское. Но на самом деле люди приходят на эту землю не для того, чтобы унести потом в могилу свои машины, не знаю, какой-то опыт, а, наверное, найти свою вторую половину, свое духовное целое и состояться как два любящих человека, но при этом дать понять это, об этом обществу и дать понять об этом Богу, что вы нашли друг друга с его помощью и призывать к тому же других людей.
Я уж прошу тогда прощения, вы слово «человек» употребляете в украинском смысле, как мужчина или в русском?
Как мужчина и женщина.
Ага. Тогда, Роман Владимирович.
Ну, с моей точки зрения, я прошу прощения заранее у всех церковных христиан. Вот когда церковь выступает на защиту брака, это...
За обязательность брака.
За обязательность, ну и вообще пытается защитить институт брака, да, это вопиющее лицемерие. Это все равно, как если бы, ну, какой-нибудь преступник, да, избил человека, человек лежит в луже крови, умирает, и в этот момент преступник говорит: вы знаете, мы должны помочь этому человеку. Вот примерно так поступает христианская церковь исторически. То есть она нанесла институту брака несколько сильнейших ударов, которые подточили сами основы брака в традиционном обществе.
Вот. Так, огласите, пожалуйста, весь список.
Ну, допустим, смотрите, если мы посмотрим на исторических предшественников, ну, по крайней мере, по составу населения, да, вот христианской церкви, то есть иудаизм, античные религии, то мы увидим, что там люди, которые не состояли в браке, это был очень небольшой процент людей, явная такая как бы девиация от социальной нормы, Ну, я не беру весталок, допустим, каких-нибудь. Это было очень ограниченное число лиц. Да? И сравним с христианским периодом. Были созданы целые страты, да, людей, которые могут не состоять в браке. То есть, в первую очередь, была практика асексуальности, то есть девственничества. Это не обязательно монашество, хотя монашество пытается приписать девственничество себе, но это была отдельная практика, регулирующая сексуальную жизнь человека в христианстве. И вторая практика монашества, которую можно ее назвать вообще антисексуальностью, сравнить с антисексуальностью, потому что вот это слово, что апостола Павла, что в Царстве Божьем не женятся, не посягают, а монахи в силу своей равноангельскости, они уже являются как бы носителями вот этого представления о Царстве Божьем, да, то есть это просто отрицание сексуальности человека как таковой и противопоставление этой сексуальности чего-то иного. То есть поэтому можно это назвать антисексуальностью. И остался вот третий сегмент, да, вот брак. И мы увидим, что браком, в общем, толком не занималось ни христианское богословие, особенно это касается православия, ни христианская как бы ритуальная практика, и в этом плане у католичества большое преимущество. То есть, вот, допустим, в Японии, где относятся, ну, так, толерантно практически ко всем религиям, венчание по католическому образцу, оно очень популярно именно в силу пышности, такой эстетического превосходства над всем тем, что знали японцы, ну, как бы в этом вопросе. И, безусловно, если мы сравним католическое венчание с остальными христианскими разновидностями заключения брака, то пальма первенства, конечно, будет за Римо-католической церковью. Вот. Но при этом брак-то сам, он подточен именно самим существованием традиционных христианских церквей тем, что первые лица этих церквей, они антисексуальны. Не просто асексуальны, они антисексуальны. Они монахи.
Слово Михаилу Андреевичу из Варшавы.
Я начну с того, что мне кажется, что я не могу ответить сразу на вопрос, за брак я или не за брак. Я за то, чтобы человек был верен своему призванию. Некоторые из нас, как мы понимаем, небольшой процент, но их призвание, наверное, жизнь в одиночестве, монашество, монашество в миру, другой какой-то вариант. Вот лично для себя и вообще для большинства людей я понимаю, что брак – это прекрасно. Брак, я за него, очень за него, но как мы понимаем брак? Да? Что такое брак? Надо разграничивать брак как светский брак, брак как церковный брак. Очень много разных пониманий этого понятия. Я прежде всего за, ну, за любовь. Да? Наверное, мы все за любовь. Просто жизнь, в том числе моя, но и жизнь многих знакомых показала мне, что бывают браки, которые браками не являются, а бывают ситуации, когда люди живут без формальной регистрации, светской, церковной, а живут на самом деле в браке. То есть жизнь показывает, что не все так просто в окружающей нас реальности. И я прежде всего за любовь ответственную, за любовь верную, как Белла уже говорила, за любовь сознательным решением быть с этим человеком навсегда. Вот. Но, как мы понимаем, действительно, не всякие отношения просто вписываются в эти рамки, поэтому надо договориться о понятиях, что мы называем браком.
Хорошо, тогда не определяя сразу брак, я задам вам вопрос, который, наверное, вот именно задам человеку, живущему на Западе, православному. Потому что в России сейчас налицо такая волна гомофобии, что спокойное обсуждение вопросов однополых браков, ну, просто трудно. Все время боишься, что собеседника притянут по ответу за пропаганду гомосексуальности. Вот. Между тем, на Западе споры идут очень активные. И на ваш взгляд, и по вашему опыту контакта, вот, в том числе, прежде всего, в среде церковной среды, почему гомосексуалы на Западе так настаивали и настаивают на своем праве вступать в брак между собою, и почему именно в том числе и верующие, христиане, так стремятся к тому, чтобы получать в церкви благословение однополых своих союзов?
Ну, как вы сами разделили вопрос на две части, начну от светской части. Мне кажется, что здесь наилучшим ответом является обоснование решения Верховного суда Соединенных Штатов, в котором судья, чей голос как раз и перевесил, пятый судья в этой пятерке, судья Кеннеди, его именно обоснование достаточно красноречиво описывает то, зачем люди ЛГБТ стремятся вступать в светские браки и почему они борются за это именно с позиции равенства. Потому что брак традиционно, и замечу, это именно традиционная модель для нашего общества, а не переворот этой модели. Это брак – это высшее проявление традиционное, высшее проявление любви и ответственности друг за друга. Поэтому если ты живешь в отношениях, но общество тебе не дает какую-то последнюю, может быть, ступень в этих отношениях взять, получить, не знаю, но взять, наверное, так, да, то ты чувствуешь себя недочеловеком. Ты понимаешь, что у тебя есть ограничения. И именно поэтому для людей было важно даже бороться не... То есть, когда в каких-то странах были достигнуты законы, установлены законы о гражданских союзах, о партнерствах, для ЛГБТ-активистов это не был конец их битвы. Почему? Потому что в человеческой психологии, если ты назовешь то, что ты получил, не тем, что получают все остальные, то ты получаешь что-то неравное. Неравное по достоинству, неравное по значению. Именно поэтому битва во всех странах ЛГБТ-активисты ведут битву именно за брак, за то, чтобы назвать это браком. Хотя, конечно, есть те, кто предлагает, давайте все-таки как бы посмотрим объективно в глаза реальности и скажем, что мы можем это назвать не словом брак, а чем-то еще, но тогда нужно было бы придумывать новое слово и сразу во всех языках. И, в общем, процесс был бы гораздо сложнее, и лучше попробовать объяснить, что брак – это на самом деле не про пол людей, и не про секс, и не про сексуальность, а про отношения двух любящих людей. Это, если отвечать на ваш вопрос, про светский аспект. Про церковный, насколько я понимаю, для верующих ЛГБТ важно, чтобы их жизнь была цельной, чтобы их жизнь не была отдельно в пространстве светском, отдельно в пространстве церковном. Да, вот сейчас мы достигли, скажем, ЛГБТ-верующие, мы достигли равноправия в светском отношении. В церкви, как мы понимаем, в большинстве церквей, особенно в Старом Свете, особенно в восточноевропейском и российском контексте, никакого даже благословения, не говоря уж о браке, ожидать в данный момент не приходится. И в чем заключается здесь мотивация каких-либо действий ЛГБТ-активистов? Они просто хотят, чтобы церковь была прежде всего не врагом, и самвонов не чертыхалась и не проклинала, и она, чтобы самвонов не лилась антинаучная чушь, чтобы людям, по крайней мере, не отравляли жизнь, и чтобы посмотрели на жизни и судьбы конкретных людей, потому что это люди, это не абстрактные цифры, это не абстрактные внешние враги, это люди, которые сидят в лавках католических храмов, стоят со свечками в православных храмах и также участвуют в христианских богослужениях. Это повсеместно, и процент в каждой церкви довольно большой. Поэтому здесь речь именно о принятии, о том, чтобы услышать, о том, чтобы не проклинать, и, в общем, благословить эту любовь. Благословить, ну, дальше уже начинается дискуссия о том, в какой форме могут быть эти благословения. Говорим ли мы о церковных браках, как в некоторых конфессиях, в тех же Штатах Америки и в Северной Европе, скажем. Или говорим мы о каком-то молебне благословения, как, возможно, будет в более традиционных конфессиях в каком-то обозримом будущем. Посмотрим.
Говорил Михаил Черняк, тогда, если можно, Габриэла Челобаева, конфликтолог. Вот в течение последнего года Папа Римский Франциск несколько раз говорил о необходимости пересмотреть отношение церкви к гомосексуалам в сторону большего сочувствия, большего сострадания. Проходили епископские синоды, где все время обсуждался вопрос об отношении к гомосексуальности, и ни разу вот так пока и не дошло до какого-то решения. Но забегая вперед, насколько я понимаю, вот о том, о чем говорил Михаил, что ЛГБТ, для слушателей, замечу, это сокращение традиционное, им не нужно сострадание и сожаление, что вот вы больные, мы вас жалеем. Им нужно противоположное. Точно так же, как и гетеросексуалам, типа грешным делом меня, мне не нужно, чтобы монах мне говорил, ну, я к тебе с состраданием отношусь, что ты в браке, вот, но я тебя все равно нежно люблю, считаю тебя христианином, хоть ты и в браке. Вот то, о чем говорил, собственно, Роман. С вашей точки зрения, вот этому конфликту, вы как конфликтолог, можете предложить объяснение, может быть, возможное разрешение?
Вы знаете, я не могу отвечать за всю римско-католическую церковь.
Ну, за себя.
Конечно же, я буду говорить о себе. Я прослушала то, что говорил Роман. И я могу сказать о том, что, например, У нас в церкви вообще не обсуждается такой вопрос о гомосексуальности. То есть я ни разу сам вона от священнослужителя не слышала о том, что нужно чертыхаться, плевать спины и тому подобное. Может быть, мне повезло, но я правда на самом деле ни разу с этим не сталкивалась. То ли я росла в среде правильной, то ли еще чем-то. Но я вам и больше скажу. Я считаю, что вопросы ориентации и сексуальности или там брака – это что-то личное. Не каждый гетеросексуал выйдет и скажет: «Я гетеросексуал, у меня такая прекрасная семья». Ну, то есть не каждый человек готов вывернуть вот так свои личные какие-то вещи. Точно так же и будем говорить о людях иной ориентации. Что касаемо какой-то
светкости. Вы употребили слово «выход». В среде ЛГБТ есть термин из английского языка, но уже вошедший в русский, «каминг-аут», что означает вот буквально «выход». Когда жених и невеста вот встают в центр христианской общины и говорят, берут себя в жены, берут себя в мужья, ведь это же тоже каминг, это тоже выход вот самого интимного. Когда монах, когда послушник приносит монашеские обеты, это ведь тоже самое интимное внутреннее, внешнее. Так чего же им нельзя?
Я вам объясню. И как бы я видела разные венчания, которые проходили. Бывают люди только вдвоем. Священнослужитель и двое человек, и двое свидетелей.
Да, это которые... уже трое, даже пять.
Ну, это не так много. То есть это не на широкую общественность. Эти люди, они уже являются вашей интимной частью. То есть это ваши близкие друзья, это ваши родственники, для которых... Ну, это не секрет, грубо говоря. Зачем знать всем остальным, я не понимаю. То есть, ну, как-то это немножко странно. Да, ходить и всем с транспарантами говорить о том, какой я ориентации, к примеру.
Ну, почему всем? Речь идет о церкви.
В том числе и церковь.
Но церковь – это семья.
Допустим, да, это семья. Но во всех семьях есть такие вещи, которые некоторым людям стоит знать, некоторым нет. Например, детям. В церковь же ходят дети. У детей не очень устойчивая психика до определенного возраста. То есть они находятся в состоянии фрустрации. Тем более в подростковом возрасте. И если мы чего-то не знаем, если нам об этом не говорят, у нас и нет потребности этого пробовать. Мы просто об этом не знаем. То есть если мы не родились такими, и нам об этом не сообщили, да, что вот есть то-то или иное, да, то есть там браки, например, нетрадиционные браки, скажем так, то и у нас не возникнет мысли, как у каждого человека, как у Адама и Евы, сорвать это яблоко и попробовать.
Михаил Андреевич, вы могли бы это откомментировать? Вот это же, собственно, против идеи оформления своих отношений. Вы с этим согласны, с такой мотивацией?
Я бы сказал несколько вещей в ответ на то, что сказала Габриэла. Я понимаю заботу о детях, и это, конечно, прекрасная мотивация, но давайте честнее. Детям вредна сексуализация вообще раньше времени, а не гомосексуализация. Детям вредно увидеть точно так же, им может быть не полезно для их неустойчивой психики, увидеть, как их родители занимаются гетеросексуальным сексом, а не только вопрос гомосексуальных отношений. Для детей, несмотря на то, что психика нежная и травмируемая, для детей понятие того, что два человека друг друга любят, это вполне себе доступное явление, и вопросы в странах, где гомосексуальные браки узаконены и где гомосексуальные отношения в обществе принимаются, для детей нет никаких проблем сказать, что объяснить, что такое гей-брак. Это когда мужчина и мужчина вступают в брак, да, или женщина и женщина вступают в брак. И для детей это не является каким-то страшным явлением, в котором надо убегать, бояться и тем самым делать его для себя притягательной тайной, о чем говорит Габриэла. Я бы сказал, что тут как раз именно ключевое понятие в том, что детям секс просто раньше времени не будет слишком сложным явлением. И еще вернусь немножко на один шаг назад, потому что Габриэла сказала раньше про парады и выход в публичное пространство. Вы знаете, это немножко несправедливо, когда гетеросексуальное большинство в обществе называет проявление гомосексуальной любви парадом, наглыми выходками и дерзновением еще и как там, нарушением устоев, потому что когда два любящих человека, например, парень и девушка, берут друг друга за руку, гуляя по парку или в метро, или где-то еще, это не считается выносом своих отношений в публичное пространство. Стоит взять девушке, свою девушку за руку в том же московском парке или московском метро, начнется крик. да, для девушек это еще может остаться на уровне крика, хотя не всегда есть случаи насилия физического. Для парней это однозначно заканчивается в России практически всегда, ну, если только не в какой-то очень уж принимающей обстановке, заканчивается насилием, по крайней мере, словесным, и побитием и многими другими неприятными моментами. Поэтому, когда мы говорим о том, что люди как-то насильно себя как-то делают видимыми, это неправда. Есть просто желание у людей свои отношения не прятать. Потому что если ты прячешь свои отношения, то значит, что ты их стыдишься. А для людей стыдиться своей любви – это не полезно ни для любви, ни для психики для этих людей. И это неправда ни перед собой, ни перед Богом.
В эфире программа «Радио Свобода», посвященная однополым бракам, программа с христианской точки зрения. Слово Римы католички Габриэле Челываевой.
Я вот прослушала, я ни в коем случае не говорю о том, что это наглая выходка, ни в коем случае. Я не вижу ничего плохого, когда люди идут там под руку мужского пола, женского пола. Может быть, роман давно был в России, но я не видела, чтобы... Михаил был давно в России, может быть, не видят, что криков никаких нету. А люди, которые кричат обычно, им, даже если человек, например, с иракезом выйдет, он тоже им будет неприятен. Неприятие будет всего того, что, ну, грубо говоря, для человека нетрадиционно. В детстве все, там, например, могли получать от сверстников под затылок за то, что он, там, например, человек плохо видит, да, там, в очках. Я там, например, была... И сейчас, как бы, я полная, да, там я могла получить какие-то комментарии по поводу внешности. То есть это вовсе не зависит от всего общества. Есть такие люди, провокаторы, которые, они от этого получают удовольствие. Они сами, на самом деле, очень закомплексованы и своими проявлениями тех или иных негативных каких-то вещей, да, там, будь то драка, будь то еще что-то, им не нужен повод для того, чтобы...
Габриэла, я вас правильно понимаю, что вы обвиняете католичество, духовенство Рима-католичества, церкви, что они гомофобы-провокаторы?
Ни в коем случае, я этого не говорила. Я сейчас говорю конкретно о людях, которые упомянулись, да, там в России, в метро, в парке. Я не видела еще ни одного католика, который подошел, ткнул в человека пальцем и сказал, ты не такой.
А я вам по фамилии Аквинат скажу. Кстати, я тоже поправлю Михаила, потому что вот в случае с женщинами, здесь, как и в 19 веке, в другие эпохи, как ни странно, реакция может быть очень мягкой. У среднего мужчины в патриархальном обществе это вызывает скорее эротические фантазии, чем возмущение, потому что женщина вообще не воспринимается как самостоятельный человек, поэтому, ну, там подружки шушукаются. Это уходит на периферию. С мужчинами иначе. А по Фоме Аквинату я вам так скажу, что когда какой-нибудь пьяный десантник полезет драться на человека, который покажется ему слишком женственным по поведению, это маленькая вина. А когда с церковной кафедры протестантский или пастор, римо-католический или священник станет обличать однополые браки как начало конца цивилизации, разрушение основ общего блага, внушение дурного примера, я думаю, что это даже более высокий уровень агрессии или соблазна, я это скажу так. Потому что слово важнее жеста, мы люди. Вот, я... Тысяча извинений за провокации?
Бесспорно, но то же самое можно вот сказать о том, что священнослужитель обладает властью над умами и над сердцами людей. И не только говоря о том, что это плохо, но и это хорошо, это приемлемо, это тоже неправильно. Объясню почему. Мы люди, мы зачастую очень ведемся на человека, который стоит и нам что-то вещает, да, то есть на наш ум это действует. Но нам дал Бог право выбора. Мы можем выбирать, и мы можем понимать, что священнослужитель – это тот же самый человек.
Вы посягаете на учение Римо-католической церкви о магистериуме, об учительском призвании духовенства?
При чем тут? Но он тоже из плоти и крови. Он тоже из плоти и крови, ему тоже, он может тоже грешить в том же случае.
Это понятно, но когда он учит, в том числе против однополых браков, то это он говорит все-таки не от себя. Вот здесь вот и заключается источник конфликта.
Вы должны понимать, что священнослужители разные. Одни говорят, как в православной церкви, да, там один священнослужитель. Вы знаете, даже я вам так скажу.
Да, у нас это гуляй-поле.
Я, прежде чем прийти к вам на передачу, я почитала о том, что уже давно планировалось введение в Америке, да, однополых браков как заключение, да, то там спрашивали раввинов. И на самом деле большинство поддерживающих именно ЛГБТ были еврейская сторона, скажем, да, иудеи. И вот один раввин сказал, что однополые браки мы не имеем права осуждать, мы должны этих людей принимать, и кто мы такие, чтобы этих людей каким-либо образом осуждать. Другой же раввин сказал, что мы не имеем права этих людей причислять там, к церкви и тому подобное. То есть сколько людей, столько и мнений. Бог с разными людьми говорит по-разному. Судя по всему, где-то, когда-то, может быть, выявится так, что человек, получая информацию от Бога, мог со своими мыслями это связать и до нас донести так, как ему уже удобно, так, как его душе приятнее.
То есть вы сохраняете надежду, что и вопрос об однополых браках не решен в католической церкви раз и навсегда?
Вы знаете,
что возможны изменения?
Изменения возможны всегда и везде. Единственное, церковь должна всегда оставаться при своих постулатах. Да, все люди должны, как и церковь, вместе с людьми, не оставаться на месте, двигаться со временем, но при всем при этом она не должна быть настолько отлична от того, чем она была в самом первом источнике. И не будет ли та церковь, которая будет в новом времени, с новыми постулатами, разительно отличаться от той, которая была раньше? Что мы будем тогда называть той или иной конфессией?
Примерно понял. Спасибо, Роман Владимирович. Как бы вы сказали тогда? Ой, брак вы осудили. Это мы поняли. Вот. А все-таки однополые союзы, может быть, даже и не браки, вот, они вот как совмещаются с учением церкви в его каких-то глубинных или высших посылах?
Ну, я брак не осудил, я скорее осудил за лицемерие христианскую церковь.
То есть вы осудили монашество? Ну, тоже, знаете, им и так тяжело.
Да нет, я тут близок, в общем, к воззрениям Василия Васильевича Розанова вот по этому вопросу, на самом деле, если уж так говорить откровенно.
Воззрения Василия Васильевича Розанова, если я не ошибаюсь, они ведь были своеобразны в каком отношении? Еще до Фрейда, хотя уже как бы и при Фрейде, он полагал, что именно эротическое начало, мощный мотор, который заводит религиозное начало, и что человек, уходя в монастырь, искажает свою сексуальность и за счет этого делается предметом манипуляции со стороны там, монастырских старцев. За счет этого, особенно если это в юном возрасте, он ломает свою психику. Но ведь точно так же тогда можно сказать, что и в браке человек может сломать психику.
Так он и ломал психику, потому что браки ведь они, если мы посмотрим исторически, они не по любви заключались, традиционные браки, они заключались по благословению. Просто раньше благословляла на это как бы человека родовая община, вот, а христианство заменило это духовной общиной в лице священнослужителей, которые, если мы вот посмотрим, допустим, последование венчания, обручения, да, вот как бы бракосочетания, то везде вот все те пункты, которые выполняли раньше родители, да, и старшие члены семьи в дохристианском публичном, да, бракосочетании, все они замещены фигурой священнослужителя. То есть это и хорошо, и плохо. И, с одной стороны, церковь оторвала человека от родовой общины, которая имела над личностью такую власть, которую не имела ни одна традиционная религия, вот, на самом деле. С другой стороны, она заместила это своей властью. Когда мы говорим о том, что существует духовная власть, мы должны понимать, за счет чего она существует, что отвоевала духовная власть у предыдущей формации, скажем так, ну, как бы, духовной жизни человека, духовной жизни общества. И она как раз существует за счет того, что она отвоевала у родовой общины, вот, христианская духовная власть. И отсюда вот вся мотивация современных церквей в защите института брака. С моей точки зрения, она устарела. То есть здесь церковь борется с противником, который уже давно повержен. И таким образом она не отвечает на те вопросы, которые сейчас общество ставит перед церковью, да, спрашивая о том, возможен ли союз, ну, однополый, да, брачный, почему вы считаете, что гомосексуальность это плохо. И церковь отвечает так, как будто бы она отвечала вот тому обществу, которое было там в первом, пятом веке, может быть, шестом и так далее. А общество у нас уже давно изменилось. И та задача, которая объективно раньше стояла перед церковью, да, освободить человека от рода, да, она уже выполнена. Мы живем все в секулярном гражданском обществе, ну, с той или иной модификацией, скажем так, да. И сейчас церковь должна совершенно по-другому отвечать на эти вопросы. И мне кажется, вот вы держите в руках интересную книгу, да, там вот именно в таких диалогах, в таких собеседованиях вырабатывается тот новый язык, на котором церковь должна свои смыслы, объясняющие какие-то сексуальные, брачные как бы практики, да, какую-то регламентацию жизни верующего человека, вот она должна вырабатывать какой-то новый язык и раскрывать новые смыслы в христианском вероучении. И вот тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, это именно вопрос того, что церковь пока такого языка не выработала.
Говорил Роман Богдасаров. Габриил, тогда все-таки вот как ваш взгляд, когда человек и человек, мужчина и женщина, идут в храм венчаться, я согласен с Романом Владимировичем, что отчасти это перекочевало в церковь родовое начало. Община, семья, которая благословляет своих детей. Но если говорить именно о христианской специфике, то я бы, как человек женатый, я бы сказал, что это все выросли слова Спасителя, когда он апостолам сказал, что кто изменит жене и даже поглядит на женщину с вожделением, все, в аду навсегда. И они, страшно перепугавшись почему-то, вот, они сказали, а кто тогда войдет в рай? Вот, на что Спаситель сказал, ну, человек не может, это только Богу можно ввести его. Невозможно людям, возможно Богу. Значит, человек в таинстве венчания, насколько я понимаю, как и в таинстве Евхаристии, в таинстве исповеди, не просто ищет церковную форму того, что есть до церкви и помимо церкви. Он ищет чего-то уникального, уникального Божьего, то, чего он не может. Не кажется ли вам тогда, что одинаково невозможен брак гетеросексуальный и гомосексуальный? И что, в конце концов, все наши претензии, ну, ортодоксальных христиан к ЛГБТ, вот, они ведь рикошетом могут быть адресованы и нам. Когда мы говорим, вот как Михаил, собственно, и сказал, что вот соблазнительно для ребенка, а для него и родные родители могут быть соблазнительны, кричат друг на друга, дают пример безлюбовных отношений. Ну, ведь бывает же такое. Вот. Не в монастырь же ребенка отдавать, там свои соблазны. Говорят, что ЛГБТ, вот они будут давать ребенку дурной пример, но ведь и к обычной семье тоже относятся. Вот. По благодати-то, может быть, преодолимо и это дело. Кто лучший-то конфликтолог, как не Дух Святой?
Я вам так скажу. Мы для того и ходим в церковь, для того, чтобы оставить свое мирское, телесное и инстинкты, то есть ту самую сексуальность. Когда мы говорим о духовности, о венчании, это именно брак душ. Не сексуальности, не тела, а именно душ, духа. Опять-таки, по поводу кричать, там, родители, еще что-то в семье. Вы знаете, мы для того и живем, чтобы самосовершенствоваться. Если мы хотим оставаться на уровне тех, кто при ребенке может ругаться, курить, ругаться матом, еще что-то, такие ли мы с вами тогда христиане? Так ли мы хотим попасть в Царствие Божие? Нужно понимать о том, что человеческая душа, она призвана к тому, чтобы расти и оставлять за собой вот те самые инстинкты.
Минуточку, но не кажется ли вам тогда, что вы сейчас довольно резко выступили за однополые браки, потому что такой, я бы сказал, платонический подход к брачной жизни, как к союзу двух душ, если это не сексуальность,
мы говорим,
ну тогда вами, какая разница, какой там секс?
Мы с вами говорим о венчании в первую очередь.
Есть же конкретное последование венчания, бракосочетания, где делается акцент все-таки на
том, что... А там, между прочим, однополые, потому что всюду написано «имя рек». Венчается имя рек, имя реку. Ну, имя рек – это мужского рода.
Но все-таки идет отсылка к библейским ветхозаветным праведникам, да, которые именно как к такому качеству, как фертильность, все-таки плодовитость, да, то есть разве нет?
Фертильность, плодовитость. Понятно, что все мы должны плодиться и размножаться. Но если говорить о самом таинстве венчания, то все-таки это от Духа Святого. Понятно, что для того, чтобы появилось потомство, люди должны что-то делать для этого. Это не исключено. Но все-таки мне бы хотелось, чтобы люди понимали, когда они входят в брак, они должны в первую очередь подумать, что они могут дать этому браку, что они могут дать друг другу и что они могут дать детям. То есть, понимаете, дело все в том, что мы сейчас с вами говорим о том, что по вашим словам, да, что традиционные браки тоже очень плохие, может быть, однополые лучше. И там люди.
Нет, я не говорю, что они тоже очень плохие. Я говорил, что в сравнении с тем идеалом, который в Евангелии, что однополые браки, что многополые. Вот. Мы все настолько далеки от этого идеала.
Ну так к нему же нужно стремиться, правда ведь?
Если к нему стремятся в монастыре, в однополом, то почему к нему не могут стремиться двое мужчин не в монастыре?
Знаете, апостол Петр, если не ошибаюсь, говорил о том, что если ты не можешь иметь супругу, да, то вообще не имей и, собственно, будь монашествующим, грубо говоря, чем объясняется.
Ну, скорее девственником. Это ну, да. Роман Владимирович правильно да. уточнил, что тут...
Монашество оно себе любит, все приписывает.
Вот. Так. А если ты можешь, и ты понимаешь, что ты можешь стремиться к этому идеалу, почему бы и нет? Все зависит от человека. То есть я вам хочу сказать, что, наверное, мне в жизни очень повезло с родителями. Я не видела пьяного отца, я там не видела ругани. Может быть, как бы вот вы так приводите какие-то примеры, может быть, я там 1% из 100. Но на самом деле у меня очень много примеров своих друзей, у которых тоже очень хорошие родители. Я считаю, что люди забыли надевать периодически розовые очки. Периодически нужно понимать, что вокруг не так много зла. А наоборот, еще много добра. И именно поэтому на фоне всего этого доброго мы можем заметить эти червоточины. Я не говорю сейчас, чтобы вы не ЛГБТ ни в коем случае, но я имею в виду именно о том, что вы говорите. О сексуальности какой-то, которая может от гетеросексуальных родителей на ребенка повлиять. Все же вот здесь и вот здесь. То есть это не от сексуальности зависит, а от человека в первую очередь.
Роман Владимирович, это не апология однополых браков?
В какой-то мере, да, я считаю, ну, наверное, неплохо. Это значит, что все-таки эта идея живет. Мне очень понравилось то, о чем говорил Михаил, о том, что действительно вот представители ЛГБТ хотят утвердить вот в своем сообществе и утвердить в глазах всего общества понимание брака. И я думаю, что действительно, поскольку им это удается, мы видим, и то мы должны им все сказать за это спасибо, потому что мы тогда через это, через их понимание брака, которое отличается, конечно, во многом от гетеросексуального понимания, мы углубим и свое понимание брака.
Минуточку, можно ли не понять ли вы, чем отличается?
Ну, допустим, тем, вот о чем говорила Габриэла, да, вот почему у нее скрытая апология присутствует. Потому что она настаивает на том, что брак – это духовный союз двух существ. Совершенно не обязательно у них будут физические дети. Я правильно
это
говорю?
Это мы говорим о венчании, а не о самом институте брака. А. Если говорить именно о венчании. А. Все-таки, приходя в церковь, вы не приходите туда с сексуальными мыслями. Вы приходите с
почему?
Тем...
Почему? Иногда прихожу, стараюсь избавиться. А иногда и не стараюсь.
Нет, а как можно от них избавиться? Слушай, они просто... Но это одно из измерений моей личности.
Положение к тому, что когда вы заходите в церковь, вы должны все свое мирское оставить позади.
Ну, у нас, у православных, это во время Херувимска, Великого Выхода, Великого Входа. Значит, отложим всякое житейское попечение. Но является ли сексуальность житейским попечением, я бы спросил. Тогда бы, если бы это было так, то все были бы священниками. Вошел в церковь, полового уже ничего нету, сексуального, гендерного нету.
Значит, вышел уже появилось.
Нет, во-первых, когда я прихожу...
Отложили попечение, все служим.
Будучи традиционно православным, первое, что я делаю, это вспоминаю о том, какому гендеру я принадлежу. Я стою либо на правую половину, да, выбираю правую половину, как традиционно в русской церкви.
Это очень традиционно христианский подход. Он был и в древней католической церкви.
Сейчас
но не потому, что христиане, а потому, что традиционное деление гендерное. Значит, мальчики налево, женщины да. направо. Вот, у римлян левая сторона считалась сакральной, священной, божественной.
Поскольку наша православная церковь в России достаточно ретроградна, то там, как обычно, настаивается на том, чтобы женщина покрывала голову, да, войдя в храм, и т.д. и т.п. То есть человеку не дают забыть просто, какого он пола, и о своей сексуальности, просто изначально не дают.
Ну вот, знаете, дело все в том, что я хожу в римско-католическую церковь, у нас нет разделения на мужскую сторону сейчас, на женскую,
сейчас
то есть
нет,
все сидят,
да,
все вместе.
А в купальнике можно прийти?
А вы знаете, это скорее для того, чтобы не смущать глаз людей, которые рядом с собой.
Нельзя, Роман Владимирович, я на всякий случай сообщаю.
Нельзя.
Мы ходили в собор Святого Петра в Риме с женой. Вот.
Вы хотели одеть купальник?
Нет, мы не хотели одеть купальник, но она шла, ну, в август, довольно жарко. Вот, и ей сделали замечание, и пришлось там извлечь внучкину какую-то кофточку, и она накинула на обнаженные плечи, которые вдруг ввели...
Но разве это не говорит о том, что как раз мирское нужно забывать, заходя в храм? Я вам больше скажу, вы и в музей не зайдете в купальнике, это будет неправильно. Вы не будете ходить по городу в купальнике, потому что на вас тоже будут смотреть осуждающие, сделать это правильно. Потому что ты не должен человека, грубо говоря, в грех водить своим поведением таким вот.
Я напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященную однополым бракам. И мы вновь и вновь возвращаемся к вопросу о том, почему эта тема в России все-таки настолько важна. Почему многие, именно русские вот православные люди, благо голос православных звучнее, говорят, что они там на Западе с ума сходили, что есть более актуальные вопросы, чем однополые браки. Вы с этим согласны, Роман Владимирович? Или вам кажется, что все-таки не случайно, что однополый брак – это только символ для какого-то более глобального вопроса, по сравнению с которым права детей, война и финансовый кризис – это все-таки второстепенно?
Ну, я не готов так судить окончательно, да, но раз это волнует людей, значит, это важно. И в России, и за рубежом.
А в России волнует, ведь ощущение, что это предмет каких-то манипуляций где-то вверху. И те 5-7% гомосексуалов, которые в обществе по статистике должны быть, ощущение, что их нету, они все куда-то исчезли. Вот у меня есть в руках книжка, в прошлом году вышла, «Гомосексуальность и христианство в 21 веке». Вот. Причем с латинским названием. Это сайт в интернете под названием «Nunciare et Recreare», вот, посвященный именно гомосексуальности и христианству. Составитель Валерий Сазаев. Вот. Но вот в интернете есть ЛГБТ-христиане, а в реальной жизни не устраивает парадов, не устраивает демонстрацию. Вот. Почему? Может быть, в России мы как-то оказались ближе к истинным проблемам?
Нет, просто в России не привыкли над многими проблемами задумываться, и не привыкли их видеть в себе и выносить это на суд общества. Да? То есть, не знаю, хорошо это или плохо, это вот такая данность. Да? В России много скрытых форм ксенофобии присутствует в сознании общества.
Как, еще и скрытые?
И скрытых, да, в том числе, и полускрытых, да, о которых не принято говорить, но если мы начнем беседовать с человеком, да, то мы часто у того, кого мы, ну, привыкли считать человека свободных взглядов, даже либеральных, мы вдруг начинаем обнаруживать все вообще худшие формы фобии, которые присутствуют, да, но в скрытой форме, потому что это не выносится на общественный суд. Поэтому, конечно, дискуссия о гомосексуальности, мне кажется, она полезна для нашего общества.
А я прошу прощения, коль уж вы произнесли это слово, означает ли это, что люди боятся своей и чужой сексуальности? Потому что ксенофобия – это страх перед чужим. Означает ли это, что человек, который нервно относится к однополым бракам, в том числе среди единоверцев, что он чего-то боится?
Ну, дело в том, что гомосексуальность исторически так, особенно за советский период, когда огромное количество людей перебывало в лагерях и в местах заключения, да, несвободы, оно связано с унижением. То есть, да, то есть вот, ну, так называемая вот пассивная гомосексуальность, да, она стала частью фольклора, частью какой-то низовой такой культуры массовой, сформировавшейся в значительной степени под криминальным влиянием. И в этом плане люди боятся быть униженными. Они поэтому избегают и вообще как бы и вот этих каминг-аутов, о которых вы говорите, да, потому что это нужно обладать очень большим внутренним мужеством, чтобы ассоциировать себя с общественно порицаемой и презираемой даже стратой общества, да. Поэтому я вот, например, лично знал, ну, потому что он не в России сейчас находится, Андрея Насонова, вот такого ЛГБТ-активиста, который в свое время вышел с открытым. Он не шел за руку со своим другом, он просто объявил о своей собственной гомосексуальности и подвергся, в общем, такому едва ли не нападению со стороны там, бывших служащих военно-десантных войск, вот, которые, слава богу, у них хватило разума и какого-то, ну, так сказать, гражданской трезвости не превратить это все в его избиение, да. Но этот человек, вот я общался с ним несколько раз, да, действительно недюжинного мужества. Таких людей не очень много. Поэтому, конечно же, гомосексуальность должна обсуждаться, она должна каким-то образом быть легализована в глазах той части нашего общества, которая раньше его не принимала. Для этого нужно думать, не принимать какие-то гомофобные законы, да, не заниматься трансляцией гомофобии в обществе, да, а наоборот, думать о том, как найти компромисс между тем уровнем сознания, который сейчас у нас есть, и теми свободами, которые мы должны обеспечивать каждому человеку по Конституции.
Габриэла, вот как конфликтолог, вот представьте себе ситуацию в вашей общине, в вашем приходе. Есть семья, у семьи там дети. И вдруг один из них вот всю жизнь, лет 16, ходящий в храм, в костел, и вдруг человек к вам приходит и говорит: вот ты психолог, помоги мне, потому что я вот сейчас вот понимаю, что мне нравятся мальчики, говорит этот подросток. Вот он остается верующим римокатоликом. Ему дорого учение римокатолической церкви. Он обращается к вам, потому что знает, что вы психолог. Вот. И что вы ему скажете? Вот сдерживай это. Это твой крест. Ну, вот как вы сказали человеку там с шизофренией, с маниакально-депрессивным психозом. Вот. Не говори об этом, потому что подвергнешься, значит, тебя будут бояться. Вот. И старайся, вот, что бы вы ему посоветовали?
Дело все в том, что подобного рода мне вопросов никогда не задавали. Я об этом, честно говоря, даже и не задумывалась, если говорить честно.
Вот я вас готовлю.
Да, вы меня к этому почему-то подготовили. Я могу так сказать, я никогда стараюсь не осуждать человека за его выбор. Это его выбор, нужно понять, почему так. Может быть, это на самом деле неврожденное какое-то, да, то есть иногда...
Я прошу прощения, Габриэла, а смотрите, вот если бы к вам пришел человек 18 лет и сказал: я хочу жениться, чудную девушку нашел, вы бы, может быть, сказали бы да, может быть, нет, но вы бы не стали говорить: я не осуждаю человека за его выбор. А здесь у вас сразу идет лексикон фобии, что я не осуждаю. А почему вдруг осуждение, не осуждение? Как помочь джентльмену, который вдруг понял, что он такой вот джентльмен?
Просто вы перед этим рассказали про шизофрению, и я, собственно говоря, на это так и ответила.
А шизофрению можно осуждать?
Нет, я имею в виду, что, грубо говоря, какие-то есть вещи, которые немного нетрадиционные для нашего общества.
Шизофрения, по-моему, для российского общества настолько уж...
Гомосексуализм традиционен, нетрадиционное принятие гомосексуализма, а оно вполне традиционен для нашего общества, в общем-то.
Ну, скажем так, вот тоже там общество у нас неприятие, но мы же видим, как развивалось то же самое отношение, да, к гомосексуалистам со средневековья, когда и жгли, и ходили они голые, и им обрезали гениталии, они ходили по улицам и так демонстрировали. И как сейчас? То есть сейчас людям, даже, грубо говоря, сколько людям не давай, людям все равно будет мало. То есть даже как права женщин, да, и мы сейчас видим, что женщина может, как я, например, в джинсах ходить, а не одевать платье.
Я вас не осуждаю.
Да, вы не осуждаете меня за это.
А я приветствую.
Вот. Поэтому я хочу сказать, что общество все равно развивается, и вот этого как бы ксенофобии становится все меньше. То есть я этого не замечаю на самом деле. Если говорить о ребенке, который, не ребенке, да, там молодом человеке, которому там 18 лет, он пришел к мнению о том, что ему нравятся мужчины, все-таки что-либо советовать на этот счет я не имею права. Это осознанный выбор человека.
Это не осознанный выбор. Это
18
нутро.
Лет, ну, нутро, да. Там,
какое же осознание? Он
хорошо.
Думал, что он гетеросексуал. И вдруг ужас. Он испуган. Он боится самого себя.
Да вот, вы знаете, я еще не видела испуганных людей на этот счет. Люди скорее боятся сказать глупость, нежели боятся своей сексуальности. И печальнее на самом деле, что больше людей сексуально распущенных, нежели принадлежащих к той или иной ориентации. Поэтому давать совет какой-то, который может человеку... Я ему лишь могу привести примеры какие-то из Библии, да, что все-таки создали Адама и Еву. Хотел бы Бог, он создал двух Адамов. Два ребра бы использовал для этого.
То есть это римо-католический там... такой идеал. Вначале два монаха, и от них уже происходит все человечество.
Ну, то есть, да, если бы Бог хотел бы, он создал бы людей однополых, а не разнополых.
На что он ответит, ну, если я вот оказался таким, так это тоже, наверное, воля Божия. Я же не сам себя сделал гомосексуалом. Это выперло вдруг.
Тогда нужно понимать, как это выперло. То есть...
Выперло выпермши. Нету как. Прошлое не имеет значения, важно будущее. И вы его примете или не примете? Или скажете, ну, теперь не ходи на мессу?
Я его не имею права осуждать. Я не Господь Бог. Господь Бог простил и вора, который рядом с ним на кресте висел.
То есть он все-таки вот где-то по части преступления и греха вместе с вором?
Нет индифферентности. Вот не слышим мы индифферентности от вас.
А я не хочу утверждать что-то кардинально, какую-то точку зрения, потому что ксенофобия даже скорее есть у людей, которые боятся скорее не те, кто гомосексуалист, а те, которые боятся выразить свою точку зрения наоборот, как к ним отнесет сообщество. И будет ли оно говорить о том, что человек, который не любит, например, гомосексуалистов, он неправильный, он считает всех грешных, он осуждает, какой же ты христианин.
Знаете, почему я такой смелый? Именно потому, что я не гомосексуалист. Если бы я был гомосексуалистом, я бы сидел, ну, не знаю, если бы я только не был Андреем Насоновым, а так бы я сидел тише воды, ниже травы. Потому что я бы постоянно соотносил с собой и не мог бы свободно об этом рассуждать именно в условиях вот российского общества, где оказывается постоянно давление на другого, ну, вот как бы с большой буквы.
Спасибо. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. В программе участвовали Михаил Черняк из Варшавы по скайпу, Роман Богдасаров, православный, тоже, как Михаил Черняк, искусствовед и историк, вот, и римо-католичка, конфликтолог и психолог Габриэла Чалабова. Действительно, тогда оказывается, что у однополых браков, у тех, кто в нем состоит, и за них сражается, есть одно общее у тех, кто состоит в разнополых браках, у тех, кто идет по пути девственной жизни, воздержания или монашества. Мы все придавлены страхом перед людьми, мы все придавлены первородным грехом, мы все придавлены фобиями и страхами, и только когда мы выпрямляемся, чтобы посмотреть на Бога, посмотреть на крест Господень, обернуться к Духу Святому, тогда мы освобождаемся, и тогда появляется возможность понять, где наше представление о грехе, а где грех, где наши страхи, где Божья благодать. Ответы, я думаю, в ближайшее время ждать строго не приходится. В тех странах, где разрешили однополые браки, надо глядеть внимательно, в том числе, как это будет для верующих и в церкви. Вот. Но в любом случае, для христианина, я здесь согласен с тем, что сегодня говорилось, не бояться принять, не бояться ничего, кроме того, чтобы осудить того, кого не осудил Создатель. Вел программу Яков Кротов.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».